по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии наша новая встреча, и мы с вами снова читаем Священное Писание, и мы, это команда ведущих этого цикла, Алена Вальц, привет тебе.
Доброе утро всем, доброе утро, Олег. Напоминаю, что команда сегодняшнего эфира – это Ольга Каракчеева, Александр Анисимов. Что-то меня затроило.
Затроила, ну, так...
Наверное, потому что мы сегодня будем подводить итоги по книге «Притч».
Мы попытаемся их подвести. А на самом деле с книги «Притч» здесь все интересно, потому что, смотрите, представьте себе, что есть только эта книга... Ой, слушайте, я забыл вводные всякие вещи сказать, но я думаю, ладно, давайте уже сегодня не будем, и так все знают. Вот. Короче, представьте себе, что есть из всей Библии только одна книга. Это книга «Притчи Соломоновых». Вот, и ничего больше нет. И, честно говоря, ну, наверное, эта книга сохранилась бы, и, наверное, эта книга считалась бы кем-то полезной и так далее. Но у нас не было бы информации, которая нужна для того, чтобы, ну, чтобы спастись, да, чтобы иметь вечную жизнь. То есть нет в книге «Притчи» очень важной истории. То есть мы понимаем, читая книгу «Притчи», что вот есть мудрость, есть глупость. И сегодня мы о мудрости и о глупости будем обязательно говорить. Вот, но я не знаю, как ты, Алена. Я иногда просто чувствую себя глупым. То есть, ну вот какая-то глупость в жизнь приходит. Еще интереснее. Я вспоминаю
я
себя...
Я думаю, что это абсолютно нормально. Но опять же, пока ты далеко не ушел, ты знаешь, говоришь, если бы была только одна книга притчей. Но все равно книга притчей, она все равно, хочешь ли ты этого или не хочешь, она несет в себе Евангелие. И даже если бы была только одна книга притчей, ты понимал бы, да, что, наверное, самое ключевое место Писания в... Точнее, не Писание, а в книге притчи. Это начало мудрости. Страх Господень. И исходя из этого, ты начинаешь рассуждать уже о том, что такое страх Господень. И ты начинаешь понимать, что никогда не поймешь, что такое страх Господень, без понимания того, что такое Божья любовь. Вот. И поэтому...
Как ты? Слушай, я-то наоборот хотел сказать о том, что в книге притчи самой по себе Евангелия недостаточно. А ты такая говоришь, она несет Евангелие.
А мне кажется, что как раз, ну, именно, скажем так, именно непосредственно о Христе или имя Иисуса не называется, но все равно это послание Божьей любви. И если ты понимаешь действительно, что Божьи суды, понимание страха Божьего, оно, ну, невозможно его понять вот без этой подложки любви Божьей. И тогда ты уже начинаешь, как бы это лучше выразить, размышляя, приходить к познанию Бога. Проще просто.
Ну, не знаю, наверное.
Другое видение, наверное.
Да, я, в общем, рад, что есть не только книга притчи, вот, потому что... Кстати говоря, интересно, что когда еврейские раввины уже после разрушения Иерусалима, да, это в 70-м году, после 70-го года нашей эры, Иерусалим был разрушен, вот, а около 90-го года, ну, чуть позже 90-го года, еврейские раввины собрались на совет. И совет собрался для того, и задача этого совета была в том, чтобы, собственно, определить, какие книги из Священного Писания по-настоящему священны. То есть вот то, что у них было, Танах, да, Тора, пророки и Писание. Насколько, какие из них действительно вдохновены Богом? Почему это было важно? Надо было решить, какие книги стоит защищать, а какие нет. То есть, ну смотри, это как человек, допустим, ну, или, не знаю, один человек или семья, там вот в доме пожар. И ты должен понять, что у тебя самое важное в доме, что тебе нужно вывозить, выносить из дома. Или ты готовишься к переезду в другую страну. Да, и ты тоже должен понять, что у тебя самое важное, что ты возьмешь с собой. Ну, причем почта не работает. То есть, если сразу не взял с собой, ты потом уже не возьмешь. А здесь задача была в том, чтобы понять, что защищать, что не защищать. И вот поэтому, не с какой-то богословской точки зрения, а совершенно практической точки зрения, мне нужно было решать вопрос о том, какие книги вдохновлены Богом. Так вот, было несколько книг в Ветхом Завете, по поводу которых велись серьезные дебаты. Ну, например, дебаты велись по книге «Эсфирь». Да, и вы помните претензии к этой книге, что там не упоминается имя Бога. Вот. А еще дебаты велись по поводу книги как раз «Притчи Соломоновых». Но не из-за Евангелия, не из-за того, содержит она Евангелие, нет, а из-за того, что, как казалось некоторым раввинам, в этой книге есть внутренние противоречия. И цитировался совершенно конкретный стих, совершенно конкретный фрагмент для того, чтобы показать вот эти внутренние противоречия. Давай прочитаем этот фрагмент. Это 26 глава, 4 и 5 стихи.
«Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему, но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих».
Да, и вопрос был вот какой. Так как, отвечать глупому по глупости или не отвечать? Вроде бы 4 стих говорит «не отвечай», 5 стих говорит «но отвечай». Интересно, что я много раз студентам это место показывал, и я тоже просил прочитать, и зачастую студенты ошибаются. Они 5 стих тоже считаются слово «не». У них получается 4 стих «не отвечай», и 5 стих тоже повторяется «не отвечай». На самом деле, конечно, не так. «Не отвечай» в 4 стихе, «но отвечай» в 5 стихе. И вот, собственно, еврейские раввины ставили вопрос, слушайте, так, собственно, притчи, да, отвечать или не отвечать? Естественно, они пришли к выводу о том, что а по ситуации, вот, и исходя из того, что нас к этому побуждает, не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему, то есть глупость, когда ты на нее отвечаешь, тебя захватывает. Это синоним, простите, не синоним, это аналогия такой ругани, перебранки, перепалки в соцсетях. Значит, ты начинаешь отвечать на некоторые комментарии. Я, кстати говоря, в свое время сам на это чуть не попался, а некоторые даже скажут, что попался, вот в этом нашем цикле по страницам Библии. Я начинал отвечать на комментарии, зачастую на такие выпады, достаточно враждебные выпады. И потом некоторые из наших слушателей писали, слушайте, вы бы не на всякие злые комментарии отвечали, а Божие Слово читали, полезнее было бы. И вот это вот 4 стих. «Не отвечай, согласно глупости или соответственно этой глупости, чтобы и тебе не сделаться подобным ему, потому что все это дело, конечно, затягивает». Но при этом, если глупому человеку вообще никто не будет отвечать, он же вообразит, что он мудрец. Он, кстати, и так может вообразить, что мудрец, но это, по крайней мере, займет больше времени. Но если с глупым никто не будет спорить, ну вот он и будет считать, что да, все правильно, я говорю. Ну как, ну никто же со мной не спорит. И мне доводилось видеть такие случаи, когда человек говорил, ну какие-то настолько непонятные, даже не непонятные, как настолько невероятные вещи. Говорил такие глупости, что люди предпочитали просто промолчать. А он такой потом говорит, ну, слушайте, вот здесь в комнате сидят кандидаты наук и даже один доктор наук. Но никто со мной не спорит. Ну, значит, я вот молодец. А если вспомнить литературу, советскую еще литературу, конечно, вспоминаются, например, такие герои, как Выбегайло у Стругацких. Но с ним уже никто не спорил, ну, потому что было бесполезно. Вот. А он вот считает себя молодцом. То есть и то, и другое, и противоречия нет. А нам хочется, чтобы четко, однозначно вот дать ответ на все случаи жизни, вот всегда мне отвечать глупому человеку или всегда мне не отвечать глупому человеку. Так что эта книга попала в Священное Писание, люди увидели ее богодухновенность, и слава Богу, потому что мы тут начали с того, что а что если бы книга притчи осталась одна, ничего больше бы не было. Но другой вопрос, а что если бы не было книги притчи? Ну тогда вот этой замечательной оды мудрости в восьмой главе, наверное, уже не было бы. Многого в современной литературе, не только в современной литературе, не было бы. Вот. И Эразм Роттердамский свою такую пародийную, конечно, оду глупости не написал бы. В общем, грустно было бы.
Давай, пока мы далеко не ушли, я прочитаю комментарий как раз про противоречие. Его оставил один слушатель по имени Николай еще в прошлый раз. В общем, прочитаю сразу несколько комментариев, возможно, что-то возьмешь из этого. Николай пишет: «Не понимаю Библию, она как закон противоречит друг другу писаниями. Я верю в Бога, и Он много раз помогал и помогает, но порой тяжело Его понять. Он мне дал много, но забрал взамен немало. Разве так может быть? Забрал здоровье, и это немало, но приобрел хорошую семью. Никто не может знать, что Господу угодно». И дальше: «Жертва не должна приносить насилие и богатство». Как бы комментарии не связаны, их несколько, но, в общем, от одного человека.
Поэтому, а ты что думаешь по этому поводу? Бог забрал что-то, Бог дал что-то и забрал нечто важное, и как-то вот это противоречит друг другу.
Ну, ты знаешь, по противоречию не могу ничего сказать. Про забрал нечто важное. Ну, бывают такие ситуации в жизни, да, когда мы понимаем, что Бог забрал у нас. Но это же, опять же, не просто так. Если я понимаю, что Бог благой, то я должна и принимать, что все, что в моей жизни происходит, это от благого Бога. Значит, для чего-то мне это нужно. Потому что Господь не дает перенести нам как бы больше, чем мы можем перенести. Если Он какие-то вещи допускает, я всегда верю в то, что Господь и дает силы пройти это. Но обвинять Бога в том, что Он что-то забрал, я считаю, что не стоит, потому что Он источник нашей силы. Все равно с Ним проходим трудности-то.
Алена, какой же ты молодец! Я это говорю без всякой иронии, просто восхищаюсь. Я догадываюсь, что среди наших слушателей есть и немало людей, которые настолько же молодцы. Знаешь, почему я об этом говорю? В связи с чем я об этом говорю? Ты вот сейчас сказала, да, Бог забирает, но вот мы понимаем, что все это в Его руках. А, наверное, здесь еще что-то зависит, а может быть и многое зависит от нашей эмоциональности. То есть я могу понимать, да, вот это в Божьих руках, но при этом, когда Он это забирает, мне становится не по себе. То есть, Боже, как ты мог? Или когда Он не дает то, о чем я прошу, мне тоже становится не по себе. Боже, как ты можешь? Примеры. Бог забирает близкого, родного человека. К тому же, этот человек так и не покаялся. Или Бог забирает возможность как-то участвовать в жизни детей. Кто-то из детей тоже пока его не знает. И, знаешь, я понимаю на уровне вот здесь, да, в голове я понимаю. Там Бог делает правильно. А внутри же я, или в сердце я начинаю такой: Господи, ну, как так можно? То есть мне-то от этого тяжело. И ты молодец, потому что ты научилась подчинять эмоции разуму, когда речь идет об этом. Это, понимаете, друзья, это то, что мы... У каждого из нас есть какие-то вещи, которым нам нужно учиться на протяжении всей христианской жизни. И Господь нас этому учит. И у меня одно, у кого-то другое, там, у Алены другое. Поэтому мы настолько разные люди. Вот. То есть я понимаю Николая, когда он говорит: Бог у меня забрал здоровье. Потому что хочется здоровья. Я могу сказать, и, кстати, я это видел, да, что порой Бог забирает здоровье, потому что даже, ну, так нам будет лучше. То есть он даже здесь признает Николай, что Бог одно забрал, а другое, нечто лучшее, дал. Вот. Но эмоционально, конечно, это бывает сложно. Ну и потери близких людей. Да, через это проходишь, и я тоже через это прохожу, когда после эмоционального всплеска я отдаю это Богу. Но всплеск будет и будет немалый. Так что в этой части я, наверное, вас понимаю. Что же касается того, что Бог нам открыл, того, что мы можем понять или нет, я думаю, что даже не думаю, а знаю, что мы можем понять. Бог говорил многократно и многообразно, мы читаем в послании к Евреям, 1 глава, да, через пророков говорил, через разные способы откровения Божьего. Но в последние дни говорит, читаем мы, в Иисусе Христе. Вот когда у меня бывает сомнение по поводу того, что, Боже, а ты вот говоришь или нет, вот в этом конкретном случае, я это решаю и свожу это к тому, что не то, что вот Бог, а ты говоришь или не говоришь, а Олег, а ты слушаешь или не слушаешь, а вот ты готов читать Слово Божие и доверять Слову Божию или нет, а еще готов ли ты доверять тому, что Бог тебе действительно чего-то не сказал. И вот это лучшее. Сейчас будет аналогия, очень плохая аналогия, она слабая. Помните, мы говорили, что любая аналогия разбивается, если ее слишком сильно растянуть. Вот, значит, ребенок идет по улице и нашел какую-то жестянку. Ну, просто валяется жестянка. А в жестянке гвоздик или несколько гвоздиков. Значит, жестяная банка с гвоздиками, если ее пнуть, так хорошенько пнуть, она так прикольно звенит. Но любому ребенку понятно, что она прикольно звенит. И если тебе лет, не знаю, 5, может быть, немножко больше, может быть, немножко меньше, может быть, и намного больше, ты захочешь эту жестянку с гвоздями поминать ногами. Подходит, зараза, взрослый, и забирает. Говорит, не надо этого делать. Вот не надо. Ну, если тебе, наверное, лет 8 и больше, ты уже поймешь. Ну да, конечно, не надо. А если тебе лет 5 или 6, и ты эту жестяночку пинал, и она так хорошо звенела, и у тебя радость на душе, и подходит этот зараза взрослый и говорит, не надо этого делать, и забирает у тебя жестяночку, наверное, ты либо заплачешь, либо на взрослого обидишься, либо и то, и другое. Как так? Ну, такая хорошая жестяночка, и такой чудесный день, такой чудесный пень. И вообще так все здорово. Вот, а он забрал. До определенного порога, до определенного этапа. Эта аналогия применима к отношению между Богом и человеком. То есть мы не понимаем действительно, почему порой Бог у нас что-то забирает. Проблема только в том, что, конечно, это уже не жестяночка с гвоздями, или не коробка конфет, из которой ты съел уже половину, а другую половину у тебя отобрали. Это что-то более серьезное, или этот человек может быть более важный, куда более важный. И вот тут, конечно, начинается эмоциональный ответ, может начаться. Вот. А если не начинается, то молодцы. Или если Господь вам уже дал такую степень веры, может быть, да, то можете сказать, да, как Иов. Бог дал, Бог взял. Слава Богу. Ну и хорошо. Вот. Что там у нас еще хорошего, интересного?
Вот еще Юрий писал нам. Он говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, а сам по себе я ничего особенного не представляю.
Да я соглашусь. Я понимаю, что совершенно современные гуманисты не согласятся. Не хочу тут брюзжать. У некоторых получается, ну, побрежу. У некоторых получается так, что вот я такой хороший, я такой крутой, и Христос такой меня увидел, говорит, вот этого крутого вообще нужно спасти обязательно. Да, и крутой – это не фамилия в данном случае. Вот этого человека, да, нужно спасти. Вот, и именно по причине его крутости. А вот не так это все работает. Действительно, мы сами по себе, без Бога, без Божьего действия, без спасения, мы оказываемся ничтожеством. Но вот когда Христос нас спас, когда Христос с нами работает, когда Бог нас преображает, когда Он в нас действует, вот тогда мы меняемся, тогда мы становимся другими. И Я не могу сказать про себя, христианина, про Алену, про любого другого верующего человека. Я не могу сказать, что, слушай, мы все ничтожество. Не-не-не-не-не. Бог живет в нас. Тут еще одна, правда, интересная вещь есть. Давайте уж договаривать, так совсем договаривать. Значит, когда мы говорим, что я ничтожество без Бога, надо все-таки помнить еще одну вещь. Ведь образ Божий есть в каждом человеке. Да, он осквернен грехом. Да, он обезображен. Но потенциал Божьего образа есть в каждом человеке. Почему я сейчас это проговариваю? Есть серьезная опасность сказать, да, я без Бога ничтожество, а с Богом я Божие дитя, и я преображенный, и вот все здорово, все замечательно. Тогда получается такое разделение людей на два больших класса. Оно действительно существует. Но скажите, пожалуйста, а что за ничтожество умер Христос? Нет. Христос умер за свое творение, за тех, кого Он любит. Так возлюбил Бог мир, и вот об этом не надо забывать, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть вот этот человек, который не знает Христа, он возлюблен Богом, и Христос дает ему возможность для покаяния. Иначе у нас получается, ну, уничижение одной большой группы людей за счет другой группы людей. И более того, богословски, иначе получается, что ради ничтожества пришел Христос. Нет, мы сами по себе свой вопрос спасения, вопрос вечной жизни решить не можем. Вопрос греха решить не можем. Вот это да, это очевидно. Но с выводами по этому поводу, конечно, надо быть очень-очень осторожным. Вот, это так.
Я бы, знаешь, я бы лучше это называла не ничтожество, а кусок глины.
Вот,
и, да. Господь, будучи горшечником, лепит из нас вот только то, что мы позволяем ему лепить из нас.
А таки да, и это опять-таки свобода, потому что мы имеем свободу во Христе, и Господь даже после того, как мы покаялись, как мы пришли к спасению, Он не совершает над нами, простите, никаких насильственных действий. Вот, Он преобразует нас. И да, кусок глины, вот это лучше, это действительно намного лучше. Да, я кусок глины в Божьих руках.
Пусть значит, получше, да?
Да, иначе действительно получается, что, ну вот, ну, ничтожество. И что дальше? Да, как бы, а ценность? А ценность человека есть. А ценность человека есть хотя бы уже в том, что Божие дитя. То есть вот Богом сотворен, по крайней мере, Божие творение. А Божьими детьми становимся во Христе. Вот. Еще что-то почитать?
Нет?
Давай почитаем. А давай притчи. Очень жесткие притчи бывают. Вот действительно жесткие. 26 глава. Мы сегодня начали читать 26 главу, и мы читали про глупого. Ну, там про глупого много на самом деле. Давай прочитаем, Алена, я тебя попрошу, с 26 главы, с 1 по 3 стихи, но, может быть, не синодальный перевод, а какой-то другой. Первые три стиха 26 главы.
Так, ну давай тогда ты прочитаешь пока синодальный перевод,
хорошо,
а я пока другие переводы.
Как снег летом и дождь во время жатвы, так честь неприлично глупому. Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых. Вот так.
Все, а я нашла современный перевод.
Давай.
Как снег не должен идти летом, и дождь не должен идти во время жатвы, так и люди не должны воздавать честь глупым. Не беспокойся, если кто-то навлекает беды на тебя. Ничего не может с тобой плохого случиться, если ты не сделал ничего плохого. Слово того человека, как птицы, которые пролетают над тобой, но никогда не садятся. Ты должен хлестать коня, обуздать мула и побить дурака.
Во, именно. Значит, ну, конечно, не физически, да, не буквально. Вот, но ты когда читаешь вот эту главу...
Да потом скажешь, что проекте по страницам Библии,
Да-да-да-да,
призывают их
нет.
съедить всех дураков.
Нет, конечно. Нет, конечно. Дело в том, что ты еще и сам можешь дураком оказаться. Тут вот надо понимать эту вещь. Вот, но давайте скажем такую вот аксиому, да, но аксиому, которой многие предпочитают не верить. Короче, сводится она к тому, что глупые люди существуют. Ну, просто вот. Вот просто они есть. И от этого никуда не денешься. Это, кстати, противоречит некой такой, знаете, романтической, может быть, особенности людей, которые говорят, ну вот вокруг все такие замечательные, такие добрые, такие милые. Не-не-не, кот Базилио и лиса Алиса из старого детского фильма «Приключения Буратино» все-таки были правы, там, когда живут на свете дураки и прочее. Но они живут. Ничего с ним не поделаешь. И поэтому важно быть осторожным. Они есть, и они попадаются на нашем пути. Вот, и давай прочитаем с 7 по 9 стих из этого же современного перевода. Даже не до 9-го, давай до 10-го. Извини.
Когда глупый пытается сказать что-нибудь умное, это все равно, что хромой пытается ходить. Оказывать честь глупому – все равно, что вложить драгоценный камень в прощу. Когда глупый пытается сказать что-нибудь умное, это все равно, что пьяный пытается вытащить занозу из руки. Нанимать глупого или первого встречного опасно. Не знаешь, кому это принесет вред.
Да, и опять глупый – это и человек, который не имеет Божьей мудрости, и человек, ну вот, вот есть такие, которые... отказывается понимать и отказывается исходить из того, как жизнь устроена, как мир устроен. Есть такая история. Вот. 11, нет, давай просто 12 стих давай прочитаем. Я понимаю, что 11 стих у Петра тоже цитируется, но сами прочитайте. А вот 12 прочитаем здесь вслух.
Кто считает себя мудрым, но не является таковым, тот хуже глупого.
Оказывается, есть еще кто-то хуже глупого. Значит, и вот это очень современно. Я этот пример уже приводил. Когда особенно началась такая сеть социальная, которая быстро очень закончилась, которая называется Clubhouse. Значит, ну, для тех, кто не знает, и не знаете, ничего страшного, вы ничего не потеряли. А смысл в том, что очень многие люди, знаете, как себя писали в Клабхаусе? Типа, кто я такой? Они писали, я инфлюенсер. Вот этот, значит, вот столько инфлюенсеров развелось. Ну, еще общественный деятель, да, но инфлюенсер – это как-то более модно. Значит, так вот выяснилось, что если ты себя называешь инфлюенсер, то есть от influence, да, иметь влияние, то, в общем, во-первых, это не значит, что ты будешь иметь влияние. Мне доводилось видеть инфлюенсеров, у которых 50-60 подписчиков. Вот. Ну, может быть, для них он и инфлюенсер, я не знаю. А во-вторых, это совершенно не обязательно означает, что влияние будет позитивное, влияние будет хорошее. И сегодняшняя культура, к сожалению, как-то продвигает внешнее. Типа, я могу заявить, что я крут, значит, я крут. Нет. Нет, прочитайте по этому поводу 12 стих книги притчи Соломоновых, 26 главе. Все это не так работает. Сейчас, кстати, еще одна история. Новое словечко появилось. Я пока не сформулировал, как к этому, и даже не понял даже для себя, как к этому относиться. Это христианский противовес инфлюенсерам. Английское слово «Christfluencer». Mm-hmm. Вот, влияющий за Христа. Но опять, это же недостаточно просто мне сказать, знаете что, я Christfluencer, чтобы это было действительно в моей жизни. Вот, значит, один опасный вид – это глупец. Еще хуже глупца – тот, кто считает себя умным, а на самом деле является глупцом. А еще ленивец. И вот тут очень жесткие сейчас будут притчи. Прочитай, пожалуйста, с 13 по 17 стихи про ленивого человека.
Ленивый говорит, я не могу выйти из дома, на улице лев. Как дверь поворачивается на петлях, так и ленивец на своей постели. Ленивый слишком ленив, чтобы донести пищу до рта. Ленивый думает, что он мудр и умнее 7 человек, рассуждающих обоснованно. Вмешиваться в чужой спор все равно, что, проходя мимо, хватать пса за уши.
Да, я не пытался хватать пса за уши, мне что-то как-то... А это же, понимаете, это же не Тузика своего милого, любимого, или Бобика. Это уличного пса. То есть это вот пса настоящего. И в чем жесткость этих притч? Да, в синодальном переводе 13 стих. Ленивец говорит, лев на дороге, лев на площадях. То есть я туда не пойду, там все плохо. А там нет никакого льва. Он придумывает себе страшилки. Просто потому, что ему не хочется никуда идти. Ну, лев-то не лев, а я знаю ленивого, который говорит, да я что-то сегодня не пойду, значит, не хочу никуда идти. Дождь такой, такой дождь идет вообще. Более того, у меня как-то тоже была мысль, я подозреваю, что у кого-нибудь из наших слушателей она также была, когда думаешь, ну, сделали бы новый трудовой кодекс. Вот когда и дождь, и снег, когда дождь или снег, на работу не ходим. Ну, то есть, да, ну ливень же, ну, начальник, ну, ливень, ну, ты же понимаешь, ну, что творится-то вообще. Дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец на постели своей. Да, вот это вот. И постель скрипит, и он скрипит, и так далее. Ну и вот совершенно вот эта история такая гротескная, опускает руку, ленивец опускает руку свою в чашу, ему ее, тяжело донести ее до рта своего. То есть, ну, поесть, даже поесть лень. Ну, причем я уже сделал первый шаг. Я уже начал, я уже руку опустил в чашу. А вот дальше что-то как-то это автоматизировать бы все это. Лень. Очень серьезно об этом говорится. Как тебе насчет лени?
Ну, лень, я думаю, что она есть у каждого человека. У нас тут Наталья и Ольга писали в комментарии, что все притчи про лень и глупость — это про них. Ну, я думаю, что здесь
Да,
главное в таких
ну.
моментах... Я не верю, да, тоже. Но я думаю, что, знаешь, в этих моментах не стоит всегда зацикливаться на этом, чтобы не было чувства вины. Нужно
Вот.
просто понимать, что если ты сегодня в этом проиграл, то завтра точно не проиграешь.
Да, а то получается, как вот этот анекдот про студента-медика, который на первом-втором курсе находит у себя все болезни. Да, он проходит симптом вот это. А, у меня это есть. Да. Дальше 27 глава. И там тоже очень, очень серьезно, очень жестко на самом деле. Давай прочитаем первые 3 стиха.
Не хвались о будущем, потому что не знаешь, что случится завтра. Не хвали себя, пусть это делают другие. Камень тяжел, и песок нести нелегко, но беда и несчастье из-за глупого тяжелее того и другого.
Да, значит, опять-таки глупость рядом с самовосхвалением стоит. То есть, почему я попросил здесь прочитать и 3 стих, да, потому что до этого не хвали себя, или не говори вот что будет завтра, потому что и то, и другое оказывается глупым поступком, и то, и другое ничего хорошего не принесет, и твоя глупость станет очевидной. И Господь нас учит, причем учит через самые разные ситуации, что вот этого делать нельзя. Давай 5 стих. Давай, не, можем 5 и 6.
Открытые обвинения лучше скрытой любви, лучше раны от друга, которому можно доверять, чем поцелуи от того, кто тебя ненавидит.
Да, это, кстати, вот аналогия у доктора Маги это было, он об этом говорил. Аналогия с поцелуем Иуды, да, представляете себе такой поцелуй. И обвинение в синодальном переводе, обличение, это все-таки именно обличение. То есть, как бы, когда друг тебя обличает, это лучше, чем он просто любит и об этом не говорит. То есть, ты лучше скажи, как есть на самом деле. Вот, но есть и достаточно сложные притчи. И одна из них находится буквально здесь, чуть-чуть ниже, 10 стих. Давайте попробуем с этим разобраться, и я задам нашим слушателям вопрос. А что вы думаете по поводу, особенно второй части этого стиха? Прочитай, пожалуйста.
Не забывай своих друзей и друзей отца твоего. Если пришла беда к тебе, не ходи далеко за помощью в дом брата твоего, а обратись к соседу, который близко.
Вот. Как это так? Не ходи далеко за помощью в дом брата, а он близкий, это именно брат. И там получается в оригинале именно слово брата. Получается, что приходи к соседу, приходи к друзьям, которые близко, не забывая о них. Как ты это понимаешь? Потому что для меня это сложно.
Но для
То
меня это
есть.
тоже, если честно, сложно. Все равно, мне кажется, если у тебя какие-то сложности есть, ты в первую очередь, но помимо близких людей, все равно даже, скажем так, ищешь совета какого-то у братьев, но точно не у соседей. Особенно если эти соседи, скажем так, не во Христе, да? Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали. Ну, мне это
Да,
трудно
лучше сосед
понять на самом
вблизи.
деле.
Я понимаю,
А лучше,
что.
лучше Господь, я думаю, а не сосед и не брат, потому что брат тебе может помочь ровно настолько, насколько ты сможешь ему открыться. Но только Господь сердцеведец, и он знает. Но не знаю, как-то это странно, если беда.
Вот, я понимаю так, что это про хороших, во-первых, это про хороших соседей. То есть, опять, сейчас, просто я отметил для себя, когда готовился к этому эфиру, я отметил стихи, которые для меня представляют трудность, и читал, как их разные люди комментируют, и размышлял об этом. И получается вот что. Вполне может быть. Да, опять, надо понимать, что это писалось тогда, когда не то что мессенджеров, да, а даже имейла еще не было. Ну, так скажем. Вот, давно это писалось. И, короче говоря, добраться до друга, который, простите, до брата, который далеко, могло быть достаточно сложно. И не позвонить, не написать, надо только идти или ехать, как угодно. А соседи и хорошие соседи, они еще рядом. То есть, скорее всего, это про то, что не пренебрегай теми, кто рядом с тобой. Вот этими соседями ты не пренебрегай. Потому что пока ты доберешься до брата, это будет дольше. Сейчас немножко по-другому, да, все это выглядит. Но как-то вот понимание того, как это было устроено тогда, мне лично помогает разобраться. Потому что я действительно тоже сразу думаю, так вот, брат или сестра могут быть далеко, но ну что, снял трубку, поговорил, все. А
Ну
соседи
да, через
рядом.
призму времени как-то сложновато воспринимать, действительно. И когда читаешь Библию, ну, порой стоит возвращать себя в те времена, в которые это было написано, а не проецировать это вот именно на современность.
Да. А дальше будет два стиха, которые я отметил. Хочу их почитать сегодня или попросить тебя, Алена, их прочитать. Я надеюсь, что после того, как я скажу то, что скажу, ты не отключишься от нашей виртуальной студии. Я думаю, ты уже поняла, какие стихи я имею в виду. Это 15 и 16 стихи. Вот. И некоторые комментарии по этому поводу у меня будут, обращенные и к женам, и к мужьям. Прочитай, пожалуйста, их сначала, эти стихи.
Так, давай в современном переводе
Давай,
сначала.
давай, ну давай.
Жена всегда готова спорить, как вода, постоянно капающая в дождливый день. Пытаться остановить женщину, подобно попытке остановить ветер или схватить руками масло.
Да, причем все-таки остановить такую женщину, такую, которая спорит. И в русском синодальном переводе слово «сварливое», а в других переводах, да, «прикословище». Или постоянно перечащая, там постоянно, которая тебя подтачивает. Вот она капает, капает. Вот это, знаете что, русское выражение, возможно, оно отсюда происходит, что ты мне на мозги капаешь, да? Вот. Да, не компостируй мне мозги, мозги. Вот, значит, в чем смысл и в чем практический смысл? Это особенно относится к семейным парам. Друзья, не пытайтесь постоянным капанием на мозге изменить другого человека. Не пытайтесь переделать. То есть, значит, опять, это конкретно... ой, ладно, расскажу. Короче, проводил добрачное консультирование. Это относительно недавно, кстати, было. Вот. Ну, ребята молодые такие, что-то им лет 19. И знаешь, это такой парень, немножко уволень, и очень активная девушка. Ну, реально вот такая вот. Она говорит, говорит, говорит. Вот. И она такая... Не, ну у меня, конечно, есть такие вещи, которые меня в нем не устраивают, но это ничего страшного, это мы разберемся со временем. Я потом говорю парню, беги. Он говорит, я медленно бегаю. Я говорю, как, насколько быстро ты можешь, вот настолько и беги. Не, мы с ним поговорили, я говорю, подожди, а что ты имеешь в виду, разберемся? Нет, он говорит, ну я, говорит, ему помогу вот с этим разобраться, все будет. Значит, я говорю, а если не получится? Ее реакцию. Что, у меня да не получится? Я вот после этого ему сказал, беги. Бывает наоборот. Да, вот мужчина говорит, я вот ее воспитаю там, для себя, я сделаю ее такой, как и так далее. Вот. Ни к чему хорошему это обычно не приводит. Я представляю себе, вот этих ребята поженились. Да, они, кстати, разбежались. Я не знаю, кто там от кого убежал, но, в общем, они разошлись, все нормально. Вот там другая семья, у этого парня уже другая семья. И я себе представляю, лет через 10, она такая разочарованная, если бы они поженились, она такая разочарованная. Я же тебя 10 лет изменить пыталась, а ты что ты не меняешься? А? Вот, я же так была уверена, что все получится. Теперь серьезно. Люди, это очень большая проблема. Проблема для всех. И для них обоих могла быть проблема. А еще это будет большая проблема для детей. Представьте себе детей, которые постоянно видят, как мама-папу перевоспитывает или папа-маму перевоспитывает. А меняемся ли мы в браке? Да. Действует ли через нас Господь, чтобы изменить наших супругов? Да. Но вот не так, как описано здесь. У доктора Маги, по материалам которого есть, готовится наши программы, есть такой пример, я не помню, к этому он относился или нет, про жену, которая уж, значит, завтрак готовила мужу перед работой, и он говорит, приходит к пастору и говорит, я не понимаю, что-то муж вообще домой не приходит, он как на работу уйдет, домой не приходит, долго не приходит. Я же ему каждое утро завтрак готовлю. Я же ему каждое утро за завтраком проповедую, проповедую, проповедую. А он быстренько собирается, и потом его дома до позднего вечера нет. И доктор Маги говорит, а вы не пытались ему за завтраком не проповедовать? Ну, просто дать ему поесть не пытались. Но я же хочу, чтобы он лучше стал, я же хочу, чтобы он изменился, а вот он вот сидит, ест, вот самое, говорит, время мне ему все рассказать. Вот, ну, понятно, да? И еще одна, это из нашей семейной жизни, из нашего семейного опыта. Брачная ложа, супружеская постель, куда вы приходите вечером, не знаю, в 10, 11, 12 ночи, это не место решения семейных проблем. Ну вот, ну просто проблемы семейные решаются в другом месте, не там. А то может получиться, как вот этот товарищ, который там позавтракать хотел, а ему там проповедь каждое утро читают. Вот. Это не про то, что мы не коммуницировали. Конечно, мы должны коммуницировать. Но надо же думать, как коммуницировать. И роскошный 17 стих. Вот роскошный. Прочитай, пожалуйста.
А железо точат люди железные ножи, также и учатся друг у друга, становясь острыми.
О! И если это только про дружбу, то я ничего в этой жизни не понял. Вот то, как мне, по крайней мере, кажется, можете согласиться, можете не согласиться. 15 и 16 стихи – это как не надо пытаться изменить другого в семейной жизни. А 17 стих – это как оно по-настоящему работает. Потому что мы тоже в семье точим друг друга, как железо точит железо. Потому что мы тоже начинаем меняться, и мы тоже продолжаем меняться. Вот. И 19 стих, как в воде лицо лицу, к лицу, так сердце человека к человеку. То есть, когда мы делаем общее дело, когда мы в чем-то участвуем вместе, тогда мы действительно меняемся. Вот мы точим друг друга, как железо точит железо. Есть что на эту тему сказать, дополнить?
Нет, я с тобой согласна, согласна со Словом Божьим.
Вот, извини, если сурово немножко по поводу да, жены и так далее.
Но это же
Вот.
Слово Божие, так оно и есть. Это же
Ну,
жизненная
капель.
ситуация, через которую проходил Соломон, через которую каждый из нас проходит. В какой-то степени, ну, здесь написано про женщину, но это же касается и мужчин, и женщин, так может проявлять себя
Конечно,
каждый из
мы
партнеров
можем.
и супругов. Поэтому это просто предостережение и наставление, как быть не должно. Это же наш выбор, будет
Конечно,
так оно или не будет.
капель мы тоже можем устроить. 28 главу, первый стих прочитай, пожалуйста.
Злые всего боятся, но добрый смел, как лев.
Да, а в синодальном нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним. То есть он решает, что ну вот все, вот сейчас меня поймают, потому что у него есть чего бояться. Вот. Даже его еще не поймали, но он уже типа, а что, я ничего не делал. Ну, не, он делал, да, он уже боится. Вот. И замечательный стих про политику в Библии. Даже не про политику, а и про социальное устройство тоже. Следующий стих, второй.
Когда страна отказывается подчиняться, то в ней будут много недолгих и плохих правителей. Но если у народа один мудрый правитель, он будет долговечен.
Да, иными словами, начальников разводится действительно много, когда управления, настоящего управления нет. Вот подлинный настоящий правитель это Бог и люди, которые действительно исполняют волю Божию в своей жизни. Вот. И я не могу пройти мимо этого. У нас очень мало времени на это осталось. 31 глава – это часто цитируемая глава, да? Глава по поводу жены, по поводу благочестивой женщины. Помните, мы с вами говорили в начале этой книги очень много о неблагочестивой. Вот, а здесь мы читаем про благочестивую жену. Давай сделаем так. 31 глава. 31 глава. Откуда мы возьмем? Где-нибудь из конца главы. Давай 25 стих и дальше.
Она и сильна, и уважаема всеми. Она говорит мудро и знает наставление мудрых. Она не ленива и заботится о всем доме. Дети ее говорят о ней хорошо. Муж ее хвалится ею. Есть много хороших женщин, но ты ни с кем не сравнима. Грация и красота могут и обмануть. Но женщина, которая чтит Господа, должна быть восхвалена. Воздай ей по добродетелям ее, восхвали при народе за все ею совершенное.
Господи, мы благодарим Тебя за то, что только Ты можешь дать нам возможность сделать, быть такими мужчинами и женщинами, мужьями и женами, как описано здесь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты умер за нас, Иисус, когда мы были еще грешниками. Ты не ждал, пока мы станем совершенными, но Ты пришел ради нас. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты ведешь нас. И молим Тебя, чтобы многие люди, еще очень многие люди пришли к Тебе. Меняй нас, Господи, рукой Своей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.